Разворот.
Девять часов девять минут, понедельник, 7 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это Радио Эхо Москвы. Наталья Квасова, звукорежиссер в студии, Ирина Воробьева, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Отлично.
Смотрите, вот Мордюкова умерла, но мне кажется, что для творческого человека это же вещь такая, что важно, и для нее было важно, кто она с нами, когда она с нами. Вот она же с нами, она же осталась с нами. Я напомню, что Мордюкова умерла накануне вечером, и «Эхо Москвы» сообщила об этом. Я хотел по 363-3659 спросить людей просто, ну, все равно же она с вами, правда же?
И всегда будет, ведь фильмы же остались, все ее роли остались. Вот в «Великой» Мордюкова была, с этим никто никогда не поспорит. Какой великой она была для вас, что вы можете вспомнить? Потому что есть же все, что вспомнить, это совершенно точно. Очень много ролей, очень много фраз каких-то совершенно прекрасных фильмов, которые вы помните и так далее. Позвоните нам по 363-3659, вспомните именно вот этого великого человека, великую актрису.
Я двух человек как-то, ну так, за рюмочкой встречал творческих, которые говорили, ну вот, если я умру, там один говорил, если я умру, обо мне будут помнить, скажу, что он сказал, я сейчас забыл. Он сказал, ну, по крайней мере, лет 10 будут помнить, сказал он. Ну, это мы выпивали просто. И вот такой разговор вдруг сентиментальный сделался. Ну, вот. А другой человек напротив него, не менее творческий, сказал, я думаю, что если мы все умрем, о нас будут помнить минут 15. Вот, больше 15 минут. Больше 15 минут.
Пессимистично очень.
Да, больше 15 минут, говорит, точно не будут помнить. Вот, но я думаю, что это, конечно, зависит от масштаба личности. И Мордюкова, в общем, конечно с нами. Она, конечно, с нами. 363-3659. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Я, конечно, помню, это Александр из Москвы.
Да, Александр.
Я помню прекрасно все фильмы, но я хотел рассказать о небольшом таком эпизоде. Мы как-то повстречались с Мордюковой. У нас была отдельная компания, у нее отдельная компания в доме архитектора в ресторане. Uh-huh. Вы знаете, она была совершенно другой, чем на экране. Естественно, такая веселая, жизнерадостная.
Что-то она и на экране
мне
вроде
кажется,
была.
Мне кажется, тоже она такая была, у нее энергия прям плескала.
Ну, может быть, да. Ну, знаете, более естественно, я бы так сказал.
Еще более естественно.
Ну, конечно, у нее же...
Поэтому я с удовольствием, как говорится, вот сейчас вас послушал. И действительно, конечно, вряд ли мы ее пока будем живы забудем, потому что все-таки она была... очень большой личностью.
Спасибо,
очень.
Спасибо. Еще какие-то воспоминания, потому что ваша Мордюкова, она какая? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, да, как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Марк.
Да, Марк.
Я хотел сказать про Нонну Викторовну. Ну, и действительно, это гениальная женщина была. Вот.
Скажите, она игралась...
Если вспомнить... Сергей,
Марк, простите, она играла себя, вот я хотел, чтобы вы, может быть,
нет,
уточнили.
Нет, не думаю.
Нет, да,
она
потому...
просто через образ вот такой простой русской женщины донесла, может быть, знаете, как говорят, самое главное человечество. Вот, причем, неважно в каких ролях, вот в фильме, значит, «Родня», помните, она говорит
да.
там, значит, Ульянову, хороший, говорит, ты мужик, но не орел.
Не орел, да.
Не орел, да,
не орел,
да.
Вот, вы понимаете, вот такое проникновение, не зря, говорят, какой-то английский там да, киножурнал назвал в числе 10 самых великих женщин-актрис 3 российских, это Нонну Мордюкову, Верико,
Да.
Анджапаридзе и, конечно, Нонну.
Простите, а вот, извините, я не критикан, и вовсе в такой день не следовало бы этого делать. Но все-таки, что здесь ее и что сценариста и режиссера в этой фразе?
Ну, мне кажется, что все-таки здесь ее, вот это вот народное, вот начало истины, вот нельзя все-таки казачка тоже она, и вот казачка, все-таки казачка. Как-то, вы понимаете, вот это выражение, это, конечно, никакой ВГИ, хотя она и была очень талантливой студенткой там, и у Герасимова была... значит, для любимицы, можно сказать. И вот Ульяна Громова, это, конечно, незабываемая
да.
роль.
А может, Громовная,
да, вот извините. Она выразила. И вот, ну, в той же «Бриллиантовой руке». С одной стороны, это вроде бы смешно и комично, а с другой стороны, это настолько глубоко и настолько народно, что я думаю, что просто это действительно... Была гениальная актриса.
Извините за мой вопрос, я повторю тот, с которого начал. А вам не кажется, что это все-таки такая гигантская стихия, гигантская какая-то сила этой земли, которую она несла? Некий вулкан вот этой земли, сок земли, который она олицетворяла? И, может быть, она играла себя в разных ипостасях все-таки?
А?
Потому что Нонна Мордюкова... Вот, да, вот в каждой роли она была собой все-таки.
Я с вами не полностью согласен. Безусловно, это ну, какой-то источник, неиссякаемый такой родник того, что может ждать по-настоящему ну, истинно человеческое начало. Вот это я назвал бы, может быть, самое ну, главное в этой актрисе, хотя у нее, конечно, жизнь не очень сложилась, и трагедия она пережила. И вот сын, и так, и муж все-таки хороший артист, но оказался все-таки недостойным ее, я считаю.
Спасибо.
Давайте.
Мы все-таки не хороним, давайте
ну, конечно,
не хоронить.
Нет, знаете, вот вы упомянули о роли Ульяны Громовой, вот я искала по некоторым сайтам, небольшую буквально историю прочитаю, писали. Еще студенткой Нонна Мордюкова стала лауреатом Сталинской премии, это звание было присвоено ей за исполнение роли Ульяны Громовой в фильме «Молодая гвардия». И вот Мордюкова пишет, да, из-за этой «Молодой гвардии» я потом несколько лет нигде не снималась. Мы настолько натурально сыграли молодогвардейцев, что нам еще долго объясняли этим причины отказов. Будут по экрану ходить Ульяна Громова и Олег Кошевой, а у нас фильм о другом. Не брали нас, очень трудно было, голодали. Вот такая история была.
Да. Давайте еще что-то. Вот, почему Нонна Мордюкова с вами? Почему она жива? Я напомню, что она скончалась на 83-м году. Но я предлагаю не хоронить, вот как-то... я, правда, не умею. Не умею. Я думаю, что все равно она уже некоторое время она не работала.
Не появлялась,
и, да. Не появлялась.
Но, тем не менее, каждый раз, когда мы видим...
И все равно она с нами.
Конечно.
Я хочу говорить о живой Ноне Мордюковой, о той, которая с нами осталась. Понимаете, не хоронить все-таки вот это. Может быть, просто не умею. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Так, слетел у меня звоночек. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Мира, я из Москвы.
Да, Мира.
Вы знаете, я думаю, что Нонна Мордюкова, вот есть такое понятие, она была носителем культуры русского народа. Вот это, как вот вы правильно говорите, вот ее стихийность, ее неподражаемость, вот и она была истинно русской актрисой.
Да.
Может быть, поэтому так перед ней преклонялся весь мир. Понимаете, она носила культуру своего народа.
Она как бы даже олицетворяла силу этой земли.
Да,
понимаете?
Вот я это и говорю.
Конечно, конечно, южанка.
Пела,
вы...
Вот вспомните, как она пела.
Да.
Вот это ее эмоциональность. Вот она была кусочком нашей земли. Может быть,
да.
Самым лучшим кусочком. И я думаю, что пока живо наше поколение, которое все это видело, и видело ее на сцене, как она выступала, я никогда в жизни не забуду, как она на конкурсе имени Андрея Александровича Миронова пела песню о погибшем сыне. Вы знаете, мы в зале плакали. Вот это вот, и вот это, оно непередаваемо, оно, к сожалению, не передается. Этому нельзя научить. И я очень хочу, чтобы наш прокат, и особенно наше бездарное телевидение, еще долго-долго показывало фильмы с ее участием.
Спасибо.
Чтобы наши с вами потомки учили...
Чтобы она жила не только с нами, не только
да,
с нами, но и с нашими детьми. Она, внуками,
да, и чтобы
да,
они знали, да. Что вот такие должны быть актеры.
Спасибо, Мира.
Спасибо.
Я хочу сказать, что на 83-м году жизни скончалась народная артистка СССР Нонна Мордюкова. А мы сейчас говорили, почему она с нами, почему она остается с нами и почему...
Почему она будет оставаться с нами.
Почему она будет оставаться с нами. Мы хотим, чтобы она была с нашими детьми и с нашими внуками. Она классная, конечно. Она великая. Она сила этой земли.
Разворот.
Яхонты. Драгоценное предложение на рынке подмосковной недвижимости. Апартаменты в собственность. С полной внутренней отделкой и мебелью. На территории семейного парк-отеля «Яхонты» в 50 минутах от Москвы. Среди сосен на берегу чистейшего родникового озера.
Круглый год и отдых, и доход.
Яхонты. Подмосковный курорт. Апартаменты. Собственность. Яхонты.ру. Телефон 940-95-45. 940-95-45.
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Милый, а можно?
Что? Повтори. Можно, все можно.
Мама будет так рада.
Теща приедет.
Вы всегда будете в курсе событий, купив квартиру с готовым ремонтом в городе Голицыно от компании «Главмостстройнедвижимость». Голицыно – это современный развивающийся подмосковный город в окружении изумительной природы. А самое главное – квартиры уже с ремонтом. Купи и живи. 540-77-77. Проектная декларация на gmsn.ru.
Рекламные посиделки на Эхе. И вам спасибо, и нам не хворать. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
9:20. Я хотел сказать, что сейчас еще бегут быки в Памплоне. Вот, Ир, такая история.
Страшно
я никогда
стало.
Не видел.
А? Страшно стало сразу.
Ну, вы знаете, я не видел никогда, как это происходит в Памплоне. Не был там в это время, когда бегут быки. Но однажды работал с испанцами в Беловежской пуще. Мы снимали бизонов. И нам нужен был проход бизонов, вот как бизоны идут. А, надо сказать, что снимали в России, ну, в России, в Советском Союзе. А Беларуси. Но мы знали, что быков этих бизонов больше, зубров, в Польше, в польской части заповедника. Но я-то сказал, что я обеспечу пробег вот этих быков. И они мне помогли один раз. Ровно в день, когда в Памплоне бежали быки, вдруг бизоны, эти зубры, начали перемещаться резко через поля в Беловежской пуще. И мы снимали, и испанцы, и я, мы приговаривали, вот-вот, коррида, коррида. Началась, побежали, они побежали, и
ну как кажется... это выглядит, объясните, это же наверняка как-то... Вот
нет, странно... на улицах Памплоны.
Нет, вот то, что вы видели, как это же...
Ой, ну нас было 4 придурка из Homo sapiens, и мы видели величественных зубров, которые обрушивали вот звук такой земли, да, как они...
Ну дрожь земли
били,
была,
да,
волна
да,
обрушивали. Такая,
вот,
да?
Они, и они шли в тумане, в туманах этих над болотами, озерами. Они шли мощно. Как, это красиво было так, как если бы это было 30 тысяч лет назад или бог весть. Ну вот, по красоте невероятно. Но как это в Памплоне, не видел. Но, ну, то есть, видел по телевизору когда-то и все это. Но я видел этих быков, как их выращивают. Это же отдельная порода. Торо Браво. Это, ну, Торо Браво, да, это как конечно. Сердитый бык, можно так перевести, сердитый, молодцеватый такой весь, вот, и злой, и они действительно невероятно злые, они не видят человека, они почти, люди не могут к ним подойти, если вы перелезете через загородку и пойдете туда, где
это
эти Торо Браво.
Это верная смерть,
да? Ну, неверная, нет, неверная, может
ну,
быть,
в общем,
вам хватит ловкости,
скажу,
может
да?
быть, вам хватит ловкости.
Рассчитывать на гуманность этих быков не приходится.
Это звери настоящие, я всегда на стороне быка, потому что эти павлины, да, а что вы думаете, это рыцари, эти быки рыцари, они выходят. И сотни разряженных людей, там, поедая попкорн и выпивая кока-колу или пиво, аплодируют разряженному опять весь нашитый галунами золотыми паяцу, который выкаблучивается, выпендривается и для красоты убивает этого быка. И этот бык, он рыцарь, он знает, что его убьют, он все равно умрет.
Он все равно идет.
Но он все равно идет. И он дерется. Он настоящий, настоящий герой. Я не знаю. Я с огромным уважением отношусь к этим быкам. Они, конечно, такие бойцы, бойцы, бойцы. И потом этот выпендривающийся, пританцовывающий этот тореро срывает аплодисменты. А нет, быкам, правда, испанцы, для справедливости надо сказать. Испанцы аплодируют и быкам. Если бык реально хорошо дерется, испанцы аплодируют быку. Это правда, тут испанцы молодцы. Ну что, да, звоним Сан Санычу, который
да,
у нас в отъезде.
Звоним. Наверное, Сан Саныч сейчас лучше там...
Но он не в Памплоне, он не
в Памплоне,
бегает от быков. Нет.
Нет.
Московский институт современного искусства объявляет о приеме на обучение по специальностям журналистика, дизайн, эстрадно-джазовое пение, режиссура шоу-программ и другим творческим профессиям.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
9:25 почти уже, и Сан Саныч, который не в Памплоне. Сан Саныч, где ты? Здравствуй.
Доброе утро. Я тут на просторах Золотого кольца России.
Ах, да, боже мой. Доброе утро, Сан Саныч. На Москвиче номер 13.
На Москвиче номер 13.
Вот же.
Я же говорю, что если бы Сан Саныч был в Памплоне, он бы не бегал от быков, он бы ездил. И тут неизвестно еще, кто выиграл бы.
Вот, а мы третий день движемся по глубинке нашей. Потрясающее вообще мероприятие. Это пятый ралли классических автомобилей «Золотое кольцо». Тут 38 машин было в Москве на Красной площади. Сейчас их осталось уже меньше. За два дня мы так понесли потери.
А что, сломались или ушли, просто уехали?
Ломаются машины. Ну и понятно, наша такая прелесть отечественного автопрома. Все время что-нибудь у нее приходится останавливаться, подкручивать. Оно все время...
Ты наоборот молодцом, правда же?
Ну, естественно, мы всегда молодцом. Но я хочу сказать, что... Во-первых, я хочу сказать, конечно, спасибо всем, кто нас встречает, провожает. Вообще потрясающая атмосфера. Понятно, что вчера целый день дождик. В субботу люди, которые пришли провожать нас на Васильский спуск, тоже попали под дождик. Но было такое единение вокруг старых автомобилей. И меня очень радует вот такие города, как Калязин, Углич, Талдом. Вы знаете, в Талдоме нам... Там хлеб-соль, местные поэтессы стихи написала, посвященные нашему ралли.
Несмотря а с чем на... рифмуется Сан Саныч в этом стихотворении, скажи, пожалуйста?
Не знаю.
А москвич?
Москвич упоминается, конечно. А вообще, я вам скажу, что тут едут и Роллс-Ройсы, и Мерседесы. Вот две машины, конечно, которые привлекают всеобщее внимание, это Диско Воланте, Альфа-Ромео. Это концептуальный автомобиль, такой стиль летающей тарелки, 1953 года. Притом с машины с максимальной скоростью 220 км в час.
Сан Саныч, вам бы надо было из Арбатова в Черноморск рвануть, понимаешь? Вот по следам.
Можно считать, что это из
Арбатова. Адама Козлевича, понимаешь?
Вот, но что мне понравилось, вот я действительно обратил внимание. Тут едут люди на Роллс-Ройсах, кабриолетах Корниш, на серебряных призраках. Но приезжаешь в маленький городок, думаешь, вот будет такая вот, ну не понравится людям это так вот, а встречают настолько хорошо, все-таки любовь к старым автомобилям, это штука нержавеющая.
Сан Саныч, а в Калязине показали вам затопленную деревню, у них там практически главная достопримечательность?
Был такой дождик, что на улице
было затоплено.
Вообще вчера был такой поток вселенский, ведь когда... Вчерашняя погода, такое ощущение, что ты вообще покрываешься слоем воды, и такой, начинается всемирный поток, ты ной с ковчегом.
Сан Саныч, ну это действительно, ведь у них там жизнь, ну я не знаю, мне не хотелось бы обобщать, но я хотел сказать, жизнь унылая. Нет, ну правда, ну какие развлечения?
У них жизнь, они...
Ну какие у них развлечения, Сан Саныч, кроме водки и маковой соломки, ты еще?
Ничего
подобного. Почему? Ну о чем ты говоришь?
Ничего подобного. Вот я тоже всегда, у нас всегда говорят, открываешь какую-нибудь там газету, глубинка там.
Да,
ничего подобного. Нормальная жизнь, хорошие автомобили,
гостеприимные люди. Ну так это «Золотое кольцо» еще.
Да, ритм жизни немножко другой в городе Калязине или в городе Талдоме. Но вышел в Талдоме глава местной администрации, в Угличе представители местной администрации. Приезжайте. Да, вот у нас немножко еще есть ямки на дорогах. Да, у нас еще есть там все. Но все равно гостеприимно, все равно встречают, все равно мы привозим радость людям.
Сан Саныч, позволь мне немножечко, может быть, сбить эту волну и сказать тебе новость. Вот пришла сейчас в 7 утра. Сотрудник ГИБДД Красноярска, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем, не справился с управлением, врезался в стоящую возле автобусной остановки иномарку. Избил двух мужчин и девочку, сообщил представитель пресс-службы ГУВД края.
Ну вот видите, как неприятно.
Здесь... Мужчины и девочка госпитализированы.
Тут самое главное, что руководство ГИБДД Красноярска встречалось с родителями девочками, значит, пострадавшими мужчинами, родственниками. Всем принесены извинения за действия сотрудника, Сан Саныч.
Ну, естественно. Ну, что поделаешь. Ну, вот так и в этой семье много моральных уродов.
Да.
Могу сказать. Ну, а мы, к сожалению, у нас пока... все нормально, мы здесь, в общем-то, как-то у нас никаких неприятностей. Единственное, что надо отдать должное нашим техслужбам. Ребята там, конечно, на их руках, на их спине едут эти автомобили, которые они непрерывно ремонтируют. Но вот у нас сегодня предстоит тяжелый день, он самый длинный. Мы должны доехать до Суздаля и завтра уже повернем на Москву.
Через 20 минут, Сан Саныч, да?
Сан Саныч, напоследок вам Никита из Санкт-Петербурга прислал. Сан Саныч как раз рифмуется с москвич.
Давай, да. Давай, Сан Саныч, через 20 минут выйдем на тебя.
Вот новый разворот. Разворот.
9.35, Лев Гулько, обзор прессы, радио «Эхо Москвы».
Доброе утро.
А я тебя не включил, давай включу.
Вот так.
Давай,
еще
давай раз, теперь да. Вот так, давай.
Да, доброе утро. Привет, да, доброе утро. Значит, я о том, о чем пишут все, в частности, вот газеты «Ведомости», кому платил Абрамович, об этом пишут «Ведомости», там «Известия», другие издания. Речь идет о там, так сказать, споре между Борисом Березовским и Романом Абрамовичем, кто кому чего платил, все друг друга обвиняют, вот «Ведомости», собственно, разбираются.
Перебью немножко, мы об этом поговорим, да, в следующем, пожалуйста, часе, да, угу. Поэтому вот...
Да. Еще одна тема, не знаю, будете ли вы на нее разговаривать. Я сейчас как по-русски, но плохо.
Будете
сейчас.
Ли вы на нее разговаривать?
Я правильно сказал?
Хорошо.
Нет?
На эту тему.
Ничего, поймут.
Пока терпим, Лев, пока терпим.
Вице-премьер Игорь Сечин решил разобраться с главной проблемой производителей газа, доступом к трубе «Газпрома». Чиновники хотят обязать монополию раскрывать информацию о поставках газа. Вот так коротко, если говорить. Это «Ведомости» пишут, никаких тайн. По этому поводу «Коммерсант» пишет свою публикацию.
А кому не дали-то?
Дань независимости. Что не дали? Кому не дали?
Кому-то ж не дали, раз Игорь Иванович обеспокоился.
Если да, там что-то... Такое...
Вице-премьер
Игорь Сечин. Фотография прекрасная в «Коммерсанте», простите, опять перебью. Да, на первой странице замечательная фотография.
Ну,
улыбается человек. Взгляд очень
дал
соответствует.
«Газпрому» и Федеральной антимонопольной службе месяц, чтобы облегчить доступ независимых производителей газа к системе газоснабжения «Газпрома». Вот.
Значит, кому-то не дали.
Кому-то не дали, все-таки
кому-то не
кому-то
дали.
Не дали, да. Ну. Да. А еще две темы, о которых пишут тоже все издания. Ну, во-первых, «Большая восьмерка», с чем дебютирует на саммите российский президент. Дмитрий Медведев выйдет в лидеры. Так названа публикация в «Коммерсанте». Еще одна тема – это BP, которая требует с российских акционеров ТНК BP 352 миллиона долларов. Акционерный конфликт довел владельца ТНК BP до британского суда. BP, контролирующая половину нефтяной компании, обратилась в Лондонский высокий суд правосудия, требуя со своих российских партнеров консорциума ААР, если это правильно я говорю, 352 миллиона долларов в качестве компенсации за доначисленные ТНК BP налоги.
Да, и в «Большой восьмерке», о ТНК BP и Лондоне мы поговорим в следующем часе,
да.
Попозже немножечко это
продолжим
будет, да?
Тему банковскую и какую-то такую правоохранительную, издание «Газета». А Международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов, ФАТФ она сокращенно называется, предложила российским финансовым властям отзывать лицензию банков, учредители которых были осуждены, или осужденный, кому как нравится, за уголовные преступления. Наделить такими полномочиями предлагается Банк России. Эксперты ФАТФ считают, что России следует ужесточить контроль за банковскими организациями, в частности, за репутацией их владельцев. Ну и дальше это издание, собственно, информирует нас о том, что другим странам такого совета никогда не давали.
Послушай, а что вот странно? Тогда Нельсон Мандела и,
извините,
например...
Извините за незнакомое вам слово Мандела. Да.
Нельсон
Спасибо
Мандела
большое.
И Михаил Борисович Ходорковский не смогут создать банк, я уж не говорю про себя.
Не знаю.
Ну, если
вот
люди,
это...
люди с судимостью.
Обратитесь в Международную организацию по борьбе с отмыванием преступных доходов.
Они требуют, чтобы люди с судимостью не имели права создавать банки. Да,
отзывать лицензию банков, учредители которых были осуждены за уголовные преступления.
Значит, если и когда Ходорковский впредь однажды захочет создать банк, он не сможет. Мандела,
я думаю, что не захочет.
Мандела, безусловно, не сможет. Он 27 лет отсидел.
Да Мандели тоже совсем у банка.
Это другой вопрос. Значит... Захочет, не захочет, потому что он не сможет.
Не сможет.
Ну, наверное, в ФАТФ. Обратитесь в ФАТФ. Может, они там разъясняют.
Лимонов как-то. Не сможет. Я не
Зачем
смогу.
Зачем Лимонов банк?
Ну, не важно, захочет банк создать.
Слушайте, я пока еще могу. Надо, пожалуй, быстрее, что ли, пока.
Ну, конечно.
Вдруг чего?
Ну, нет, наверное,
очень
нет.
Странно.
Не знаю.
Очень странно.
Организация? Или что? Совет страны?
Странный совет. Странный совет, да.
Ну, я не знаю, в резюме, опубликованном на сайте организации, говорится, что противоправное владение финансовыми институтами в России прямо не запрещено, хотя должно быть.
Противоправное владение?
Это... Да.
Как это связано? Я цитирую.
Какое-то отношение,
противоправное,
да,
владение финансовыми институтами.
То есть, получается, человек с уголовной судимостью просто априори уже противоправно...
Противоправен как таковой.
Противоправен как
таковой,
владелец.
Да.
Прекрасно.
Хотя чист вышел на свободу с чистой совестью.
Конечно, он же подвергся перевоспитанию. Он был перевоспитан, да. И в этот момент сделался перевоспитанным.
Дальше про уголовные дела. Дело Козлова и дело трех китов. Сегодня «Новая газета» пишет об этом несколькими своими публикациями. Дело Козлова, часть первая, доносы. Так называется, так сказать, собственное расследование «Новой газеты». А дело китов, из громкого дела трех китов, сделали незаметную историю о мебельной контрабанде. Крупные фигуры остались в тени, пишет «Новая газета». Вот эти два дела сегодня главные. А независимая газета, как, собственно, и другие газеты, пишут о том, что, ну вот, та же издание газеты пишет о том, что британская разведка не может разорваться между российскими шпионами и исламскими террористами. А вот, потому что российские шпионы – одна из главных угроз, помимо Аль-Каиды и Ирана, если я не ошибаюсь, говорят британцы. А накануне встречи с Медведевым Брауну рассказали о зловредных русских шпионах, это уже независимая газета. И да, вообще британские разведчики жалуются, что русские шпионы мешают им бороться с Аль-Каидой и с террористами.
Помогают Аль-Каиде впрямую или просто отвлекают?
Отвлекают.
Ах, от отвлекают, мельтешат.
Мельтешат,
там,
да. Бедные британские разведчики. Газета
«Конечно,
новая».
Хотят, чтобы мы их пожалели, что ли?
Наверное, не знаю.
Ну, надо тогда написать им заявление в ПГУ. Просто...
ПГУ сейчас что такое?
Служба внешней разведки в лес, которые в лесу сидят. Иногда, ну, Ми-5 и Ми-6 должны написать заявление в службу внешней разведки.
Уважаемые просим... коллеги.
О, да.
Уважаемые коллеги.
Просим пощады. А, не должна написать. Просим пощады. А ПГУ должна им написать временно, временно, нет, на период августовских отпусков временно понизить градус разведывательной деятельности. И все.
Они сказали, согласны.
Согласны, да.
Принято.
Но с сентября начнем снова. Да.
«Памятные дела» — еще одна публикация, теперь уже в «Новых известиях». За плохое отношение к культуре в стране начато уголовное преследование ряда высокопоставленных чиновников. Органы прокуратуры все чаще стали возбуждать уголовные дела против руководителей исполнительной власти районов и городов в разных регионах России за халатное отношение к памятникам истории и культуры. Вот. Ну и в чем, собственно, связана такая активность силовиков, и пытается разобраться «Новое известие», в том, случайно ли в Кургане, Тольятти, Красноярске, Брянске, Омске и других городах появились дела о памятниках, так называемые. Памятные дела.
Ну, кстати, в Подмосковье, в Москве, в городе очень много усадеб. Вот я просто смотрю на фотографию в «Новых известиях» на первой странице. Вот в таком вот состоянии. Ну, просто мы ездим по заброшенным всяким зданиям, очень много вот усадеб, которые очень красивые, но, тем не менее, состояние ужасное, оно
ну,
загажено все
люди,
по самой
Москве,
вообще крыше.
Москве, покупайте усадьбы, сейчас это можно
делать. Там действительно они в таком же состоянии, что там огромное количество денег нужно туда вложить,
ну,
чтобы
или сломать
ее,
чтобы...
Да, но что-то надо сделать, потому что это никем не охраняется, там бомжи, там какие-то панки, все разрисовано, все загажено,
ну, вот,
омерзительно просто.
Значит, уголовные преследования. Российская газета, мне понравился заголовок, собственно, сегодняшнего, вот, так сказать, сегодняшней большой восьмерки на Хоккайдо. Публикация называется «Часть суши», такой двусмысленный заголовок.
Особенно суши, да.
Да, такой двусмысленный заголовок. Но в связи с этим российская берет интервью у посла Японии в России на острове Везения, оно так озаглавлено. «Преступление в наказании», вопросительный знак в этом заголовке, круглый стол российской газеты. Вот на какую тему. Нацболы, коррупционеры, кольчугинские отморозки, которые сожгли человека на вечном огне. Главной новостью становятся теперь не только сами преступники, но и сроки за них полученные. Не сами преступления, но и сроки за них полученные. Какой должна быть реакция общества на преступление и наказание? Вот такой круглый стол.
Извини, это связано с восьмеркой?
Нет, никак не связано. Это просто такой вот круглый стол в российской газете на странице «Взгляд». Лев Анинский, Дмитрий Быков, Михаил Веллер. Там присутствует на этом круглом столе. А дальше известия. Ну, про Абрамовича я уже сказал. Во-первых, заранее, правда, не поздравляют, но хочется, тем не менее, поздравить Андрея Мягкова с 70-летием. 70 лет человеку исполняется, как-то не верится.
Мы не верим, все равно. Да, не надо на себя наговаривать, конечно.
Вот его небольшое интервью. Я не похож ни на кого из сыгранных мною героев. И еще одна публикация в известиях. А долларов-то в тюфяках не осталось. Дело в том, что россияне выгребли остатки валютных сбережений из-под матрасов, где теперь, согласно последней статистике Центробанка, осталась мелочь какая-то, всего-навсего 800 миллионов долларов, если учесть, что еще совсем недавно в кубышках хранились десятки миллиардов долларов на руках у населения. Ну вот, собственно...
А мы-то с Левой оставили немножечко.
Конечно.
Ну что же, признаетесь-то, зачем же?
Ну мы-то не рыжие, ну, поэтому, что, действительно. Мы с ним оба седые.
Мы уже соль с перцем.
Мы седые, как метельшнауцеры.
Кстати, да, причем оба.
Перец с солью.
Или перец.
А он соль с перцем. Он соль с перцем, а я перец с солью. Но мы два миттеля. Мы такие, да.
Ну и многие газеты рассуждают над тем, когда над Москвой отключат воду. Об осадках, о дождях. Никогда. Об этом пишут.
Отвечает Лев Гулько.
Да. Рассуждают «Известия» и «Комсомолка». В «Комсомолке» просто Росгидромедцентр дает прогноз, что и июль с 20 по 27, наверное, там будет вроде тепло и не очень дождливо. А дальше с 27 и до конца августа
будет лето?
Готовьте галоши.
Ага, то есть лето в Москве не наступит никогда.
Не беспокойтесь о погоде, скоро зима все равно, что вы беспокоитесь.
И Новый год.
Вот новый разворот.
Я постой! Реклама!
Как известно, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. А вот бестолковый отдых утомляет хуже работы. Как быть? Более 370 тысяч туристов ежегодно доверяют организацию своих путешествий турфирме «Нева». 37 стран мира, более 200 тысяч туров. Торопитесь видеть мир с турфирмой «Нева». Гарантия качества туристических услуг от ведущего российского туроператора. Турфирма «Нева». Возможно все. Стоит только захотеть. 7-999-444. Наш сайт nevatravel.com.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Внимание! Так, изменился график профилактических работ на московском передатчике «Эхо Москвы».
Да что такое?
Каждую ночь с понедельника на вторник так. С 2 часов до 6 утра.
Ну хоть так.
Прерывается вещание «Эхо Москвы» на московских FM-передатчиках. Но слушать эфир можно на сайте «Эхо».
Точно! echo.msk.ru.
В ночь с понедельника на вторник с 2 до 6 утра.
Спать не буду.
Разворачивайтесь в марше!
9.46, Андрей Родионов, доброе утро, новости спорта.
Доброе утро, Андрей, доброе утро. Полминуты у тебя украду. Буквально напомню, что после 50 минут у нас будет Сан Саныч снова, и вопросы для него можно прислать по смс-номеру +7 985 970 45 45. Торопитесь скорее, Андрей, извини, пожалуйста.
Ничего, ничего. Ну что, наверное, с Уимблдоном мы начнем, тем более, что он завершился, тем более, что завершился таким образом, совершенно феерически. Вчера был финальный матч между двумя сильнейшими теннисистами планеты на данный момент. Роже Федерер, Рафаэль Надаль, швейцарец против испанца, и выиграл Рафаэль Надаль. Вот, хотя Федерер считается такой вот как бы царем горы, да, и все, кто, так сказать, остальные пытаются его сбросить. И вот Надаль вчера это получилось сделать, причем матч был совершенно драматическим, феерическим и, в общем, фантасмагорическим, каким угодно можно называть. Там почти 5 часов играли, дважды из-за дождя прерывали, массу рекордов побили, в том числе по продолжительности проведения игры. Кроме того, Федерер не смог выиграть 6-й раз Уимблдон.
Это был бы рекорд.
Это тоже был бы рекорд. То есть там один рекорд на другом не состоялся. Да? Ну, то есть какие-то состоялись, какие-то нет, но вот в цифровом выражении тоже все это очень здорово выглядит. И, в общем, если рассматривать сам матч, то фабула, сценарий тоже были очень интересные. Первые 2 сета выиграл Надаль, потом он 2 раза проиграл на тайбрейке и все-таки смог обратно вот в игру вернуться, что называется. 5-й партии тайбрейка нет. Играли до счета 9-7. И, в общем, когда вручали Надалю приз, этот кубок, уже было темно. Просто ничего видно не было. Ну, прожекторы, естественно, но, тем не менее, вокруг стадиона была тьма. Вот, собственно, такое завершение очень сильное. И приятно напомнить, что Марат Сафин во всем этом действии, ну, не в финальном матче, но, в общем, тоже до последнего так сражался. В полуфинале, напомню, он играл.
Проиграл, да.
И проиграл как раз Федереру. Кстати говоря, Федерер до финального матча на турнире вообще ни одного сета даже не проиграл. То есть выигрывал у всех со счетом 3-0. И уже опубликован новый рейтинг-лист, ну, чемпионская гонка ATP. Вот приятно отметить, что Сафин там на 43 позиции вверх поднялся за счет своего удачного выступления. Ну, а первый, естественно, Надаль, второй Федерер. Теперь футбол. Чемпионат России возобновился после чемпионата Европы. Знаете, многие думали, что вот на фоне Евро-2000, да, у нас будет падение падение интереса к нашему российскому чемпионату, что не такие матчи, что мрачно, что скучно, что, в общем, все это не так ярко. Ничего подобного. Вот все, вот, во всяком случае, первый тур, который был после чемпионата Европы, получился вполне таким приглядным и достойным. И это касается не только матчей с участием лидеров, например, вот ЦСКА «Динамо» вчера очень здорово так повеселили публику, но даже такие вот игры, как «Спартак» «Нальчик», «Шинник», я знаю, многие сейчас посмеются, но тем не менее, вполне это смотрелось. И, в общем, можно сказать, что наш чемпионат хорошеет и прибавляет на глазах. Это правда. И я думаю, что, наоборот, вот это вот удачное выступление на чемпионате Европы нашей сборной, да, оно может дополнительно привлечь еще интерес к внутреннему первенству. И важно, чтобы сейчас были хорошие матчи, потому что та новая аудитория, которая подтянется, да, ее нужно завоевать. Что
привлекло, и, насколько я читал, даже итальянцы, какой-то из каналов кабельных спортивных, купил права на премьер-лигу.
Совершенно верно, Сергей. Канал называется Sky Sports. Это, в общем...
Не итальянский.
Это итальянский. Итальянский. Есть английский, а есть итальянский. Понятно. Купил именно итальянский. И это вот впервые такое. И я...
То есть они хотят на нас смотреть.
Да, они хотят смотреть, они хотят показывать. Я говорил вот в «Спорткурьере» чуть более час назад, что это прямое следствие удачного выступления на чемпионате Европы в том числе. И вот то, что внутреннее первенство прибавляет, это совершенно очевидно. Они показывали два матча с этого тура, ЦСКА «Динамо» и «Крылья Советов» «Рубин». Я думаю, что должны остаться были довольны.
Слушай, но ведь обидно, что уезжают. Что Аршавин-то уедет, все равно ведь получается, так?
Пока это непонятно, в течение ближайших двух недель должно решиться, но, скорее всего, уедет. Но я, кстати, есть, безусловно, отрицательные моменты, да, что из нашего чемпионата уезжают такие игроки, но, Сергей, это как бы реальность.
Павлюченко останется
сейчас. Павлюченко останется, он никому не нужен, потому что...
Что сейчас... значит?
А я объясню. Никому Павлюченко не нужен, потому что Павлюченко — это слабый футболист. Я объясняю, почему.
Андрей, аккуратнее.
Значит, Павлюченко футболист, который играет два матча за сезон. Такой игрок в серьезном клубе никому не нужен. До чемпионата Европы, Сергей, когда Павлюченко последний раз хорошо играл? Он забил Англии осенью полгода назад. Потом через полгода сыграл на чемпионате Европы еще две игры. И теперь мы еще будем полтора года ждать, когда Павлюченко снова сыграет хорошо. Так не бывает. Нужно работать каждый день.
Нет, послушай, ничего подобного. Я тебе скажу, до того, как Гагарин полетел в космос, он 20 лет не летал в космос.
Естественно.
Из этого не следует ничего.
Естественно. Параллель, потому что... Гагарина в космос никто не летал.
Он
Павлюченко в футбол играет, уже черт знает.
И что?
Ну, это же прекрасный гол был.
И что? Все об этом будут помнить. Вот будут такие, как Ира Воробьева, которая видела футбол с вертолета, значит, рассуждать об этом и помнить. Без обид.
Ради бога.
И говорить об этом очень часто, вспоминать вот этот гол. Но это каждодневный труд. Нужно стабильно подтверждать свой уровень, а не играть раз в полгода.
Извини, пожалуйста, Андрей, я хотел бы задать тебе вопрос. Ты когда впервые сделал свой репортаж о спорте?
Кстати говоря,
когда ты впервые сделал свой репортаж?
Об «Эхе Москвы» будет скоро вот ровно 10 лет. 28 июля 98
года. Сколько тебе было лет, когда ты сделал первый репортаж о спорте?
18, соответственно.
Предыдущие 18 лет ты не делал репортажи о спорте. Из этого ничего не следует.
Сергей, ну вы то про космос, то...
Ну почему? Ну это из этого ничего... Возможно, Павлюченко...
Я Павлюченко в 3 года не забивал. Я беру его карьеру, я беру его профессиональную жизнь.
Так сейчас начался взлет его.
Нет, если бы я сделал... Извините, если бы я сделал в 98 году свой первый репортаж, и теперь в 2008 пришел снова сделать второй, то тогда бы, наверное, вряд ли можно было сказать, что я хороший.
А он начал взлет сейчас. Не надо бить птицу в лед.
А сколько Павлюченко лет?
Он играет уже очень давно.
Все, идем дальше.
Сан.
Развернитесь, пожалуйста.
Для тех, кто не понял. Реклама.
Крупнейшее агентство зарубежной недвижимости MRI открыло новый шоу-рум в Москве. Офисы MRI по всему миру. MRI поможет приобрести дом вашей мечты за рубежом. Просто, безопасно, с полной юридической и визовой поддержкой. Испания, Болгария, Франция, Кипр и другие популярные направления. Звоните и назначайте встречу прямо сейчас. 644-2446. MRI. Тверской бульвар, 9.
Читайте в журнале New Times. Чубайс сделал свое дело. Может ли Чубайс уходить? В России возвращается мода на демократию. О чем тревожится Лия Ахеджакова? Легендарный изобретатель двойной спирали ДНК о генах, которые сводят с ума. New Times. Спрашивайте в киосках.
Есть ли кто-то?
Кто?
Кое-где.
Где?
У нас.
У нас?
Телефон 959-0551.
Вот новый разворот.
Сан Саныч снова с нами, 9 часов 54 минуты. Сан Саныч, где вы вот именно в этом Золотом кольце, где?
Где мы? Мы сейчас на охват Ростова, едем в сторону Ярославля.
Ага, ну все хорошо.
Отлично, хорошая связь.
Для выхода в эфир мы тут потратили немножко времени на то, чтобы еще немножко поремонтировать автомобиль.
Вопросы, вопросы Сан Санычу.
Сан Саныч.
Я еще хочу сказать,
давай.
Сережа,
да.
Хочу сказать, вот чем славна русская земля. Нас кормят там такими пирожками, растягаями, домашним квасом угощают.
Сан Саныч, смотри, чтобы у тебя щеки не сделались, как у хомяка.
Да. А в Ростове пришел молодой совсем мальчик, у него была тетрадочка такая расчерчена на квадрате, и он ходил, брал автографы у всех экипажей. Представляешь, как человек подготовился?
Да.
Ну, хорошо, для него это важно, для него это вот событие, что вы приезжаете.
Вот мальчишки, это святое.
Сан Саныч, не вопрос, действительно святой, да? Давайте немножко ответим на вопросы наших слушателей, тем более, что я вас активно анонсировала. Расскажите, пожалуйста, о Renault Kaleos. Когда появится и сколько будет стоить?
Renault Kaleos будет начинаться от, где-то порядка 800-900 тысяч в разной комплектации. Появится буквально вот на московском автосалоне. Автомобиль, в общем-то, неплохой, такой, знаете, получился французско-корейский гибрид, и поэтому, в общем-то, очень удачный.
Скажите, вот, правда, не представляется, почему-то люди спрашивают, почему нет в продаже Мерседеса G-класса?
Дело почему нет?
Все-таки
а
есть,
какой,
да?
Что то есть... они имеют?
Вы знаете, вот все, что есть, все и прочитала.
GLK, да, но вот я как раз 21-22 июля я поеду на тест-драйв GLK и обязательно расскажу, что это за автомобиль и с чем его едят.
Сан Саныч, Сергей из Томска спрашивает, 4WD и автомат, это нормально?
Да, нормально, и больше я того скажу, что... Полный привод с автоматом для человека неискушенного в езде по бездорожью очень помогает выбирать правильные режимы движения. То есть человек, если мы возьмем обычного человека, который не специалист по езде по бездорожью, он с автоматом проедет дальше.
Угу. Спрашиваю, стоит ли брать смарт с пробегом? Как обстоит дело с запчастями в этом смысле?
Вы знаете, я могу сказать, что с запчастями обстоят дела... Не очень, с сервисом не очень. То есть на всю Москву я знаю один реальный сервис, который занимается смартами. То есть реально это в том понятии, как я это вижу. Вот, поэтому, и, кстати, вот эти смартоводы знают, что у них машина хоть и маленькая, но по ценам это как Мерседес.
Понятно. А спрашивают ваше мнение о новой Тиане 2.5.
Вы знаете, мне очень понравилась новая Тиана. И действительно, вот то, чем мы были недовольны на предыдущей модели, здесь все исчезло. Во-первых, улучшилась шумоизоляция. Специально для нас сделали новые характеристики подвески. И самое главное, вот эти двигатели, которые сейчас появились, они модернизированы по программе, были здорово.
Сан Саныч, тут спрашивают, что лучше купить для жены, новый Getz или Peugeot 107? Сейчас завидовать буду.
Конечно, Peugeot 107 желтого цвета, красного, любого. У них очень такие яркие цвета.
Угу. Скажите, что брать, X-Trail, CRV или Peugeot 4007?
Вообще-то я в стороне X-Trail. Мне нравится... Мне именно X-Trail нравится по вместимости, по всему остальному.
Спасибо большое, Сан Саныч. Наверное, завтра. А вы завтра где будете, Сан Саныч?
Завтра мы будем уже из Суздали двигаться в сторону Москвы. Завтра у нас вечером финиш в Останкино.
Угу. Но вы до финиша еще приедете, и поэтому будете нормальны, мы сможем с вами пообщаться.
Я буду очень стараться, мы донесем этого москвича номер 13, как говорит, престарелые машины с престарелыми водителями. Один мой слушатель, Сергей из Москвы, все время так говорит.
Спасибо большое, Сан Саныч, до завтра.
Разворот.
Десять часов 7 минут, понедельник, 7 июля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Радио Эхо Москвы.
От
Наталья Квасова, звукорежиссер в студии, Ирина Воробьева, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Доренко. Вы, конечно, не узнали, кто же не знает, как в Москве. Доброе утро.
Вот, что у нас с Абрамовичем-то интересно произошло. Они, значит, судятся с Березовским, и Березовский хочет доказать, что Абрамович заставил его продать, уступить ему часть акций, там, активов, которые у Березовского здесь были, пользуясь тем, что Березовский тогда уже уехал, не мог и был в розыске, и Абрамович из милости ему дал какие-то как будто деньги, сколько-то.
Какие-то совсем небольшие, собственно.
Большие, большие, но не соответствующие цене. Да? Тут же очень важно, что значит большие и небольшие, большие для кого.
Для Березовского.
Понимаете? Условно говоря, вы можете мне сказать в какой-то момент, когда мне будет совсем худо, сказать: Сереж, давай возьму у тебя машину, я не знаю, там, за 10 тысяч, да, допустим. А все равно, что ты ее потеряешь. Все равно, что тебя отберут. Давай за 10 возьму. А я скажу: ну хорошо, ну почему не за 50? А вы скажете: старик, ну тут все просто. Или 0, или 10. Что лучше, 0 или 10? Да? Вот Березовский в своей позиции говорит, что Абрамович его вот так принуждал к продаже. Он говорил: старик, что ты хочешь, 0 или 10, там, или там сколько-то, да, икс? Да. А что тебе приятнее, вообще ничего не получить, или вот я тебе дам немножко, чтобы, как говорится, без ссор? Вот. И Березовский в этой связи просит 4 миллиарда. Но это как раз вот этот спор двух олигархов, пожалуйста, я на самом деле здесь никому из них не сочувствую, потому что я не внутри, я не знаю. Но Абрамович дал ответ.
В ответ, конечно, прекрасно совершенно.
И ответ этот изобличает вообще всех олигархов. Не Абрамовича и Березовского, и Патаркацишвили покойного, а вообще всех. Потому что Абрамович в своем ответе рассказал о том, как наживалось это добро. Он рассказал о генезисе этого добра, о том, как сделаны миллиардные состояния.
Кому он платил, сколько он платил, как прикрывался, кто его прикрывал и так далее. Огромное количество информации. Собственно, это публикует журнал «Таймс». И его уже перепечатывают, естественно, все русские газеты и агентства и так далее. Здесь все с цифрами. Если там интересно действительно в подробностях, можете почитать либо «Коммерсант», либо «Ведомости», либо «Таймс» в оригинале, как вам будет удобнее, я не знаю. Но действительно подробности впечатляют. То есть, ну, буквально зачитаю немножко из «Коммерсанта», допустим, пишет, что господин Абрамович платил старшим по возрасту олигархам с тем, чтобы заполучить изрядную долю российских алюминиевых и нефтяных активов и остаться целым и невредимым после беспощадного постсоветского раздела собственности. Здесь речь идет и о Бадре Патаркацишвили, который, как пишут со слов Абрамовича, был ключевым посредником в контактах между бывшими друзьями и... Собственно, имел репутацию посредника с организованной преступностью. И Абрамович признает, что своим успехом он обязан покойному грузинскому олигарху и пишет о том, что Патаркацишвили действительно предоставил помощь ему при поглощении активов российской алюминиевой промышленности. Вот такая история, к примеру. Здесь написано. Более того, Абрамович, соответственно, ну, там, после Сибнефти, о которой тоже идет речь, и здесь, значит, основа, собственно, богатства Абрамовича, сибирская нефтяная компания Сибнефть, она была приватизирована президентом Ельцином в 1995 году в ходе аукциона, и тогда еще результаты его, некоторые эксперты подозревали, что были подтасованы, и теперь только Абрамович признает, что заплатил господину Березовскому, прозванному крестным отцом Кремля, заявление на президента Ельцина, чтобы, собственно, заполучить ту самую Сибнефть. Вот речь идет именно об этом, и Абрамович буквально по каждой цифре здесь рассказывает и про Березовского, и про Патаркацишвили, таким образом отвечая на иск Березовского. И все-таки это что? Это Абрамович выжидал, когда сможет это сказать, или это не он писал, или что?
Да, ну вот, нет, мне кажется, что это вскрывает генезис всех богатств в России. Обратите внимание, что «Таймс» пишет: «Загадка о том, как уличный торговец без гроша в кармане сумел нажить капитал в 11,4 миллиарда фунтов стерлингов, то есть практически в 23 миллиарда долларов, раскрыта им самим в судебных документах, которые попали в распоряжение «Таймс». Абрамович рассказывает о том, как его покрывали, как ему помогали, как ему обеспечивали. Он рассказывает, что он пришел к Березовскому прежде аукциона в 1996 году и рассказал, как взять Сибнефть. И Березовский там, попросив какие-то деньги или в будущем какие-то проценты, ходил к Ельцину. И таким образом дальше Бадри Патаркацешвили, которого я лично знал, и который, на мой взгляд, ни одной минуты не был никаким вором в законе, но вокруг него некая аура такая была, как будто он связан с этими кругами, или, во всяком случае, они к нему прислушиваются. Вот так было. Такое ощущение было, что Бадри может сказать, и тогда не будут трогать. И Абрамович как будто бы предложил Патаркацешвили 500 миллионов долларов в обмен на защиту во время алюминиевых войн, потому что Патаркацешвили как будто сыграл роль именно в обеспечении алюминиевыми металлическими активами Абрамовича. Ну вот, таким образом он рассказывает, что нефть ему дал Березовский, а алюминий по существу Патаркацешвили, и он платил, реально платил деньги за то, чтобы ему дали нефть и ему дали алюминий. В алюминии это было скорее деньги, которые он платил за защиту от воров, от бандитов, потому что это был очень криминальный такой бизнес, и там 100 трупов только насчитывает «Таймс». А в нефти он платил за политическое покровительство Ельцина-Березовского. Мне кажется, что это вскрывает саму суть, вот, некий генезис, действительно, отправные точки, с чего началось это богатство. И Абрамович, желая сейчас отспорить 4 миллиарда или не позволить Березовскому забрать у себя 4 миллиарда, по существу вскрывает в такие схемы, такие глубинные механизмы того, как делались, как ковались эти состояния, что он себя бичует публично. Вот в чем дело. Он...
Знаете, мне вот интересно в этой связи вопрос. Ты, собственно, это стало для кого-то сюрпризом, что Абрамович платил деньги, что в этой сфере платятся такие деньги, чтобы заработать миллиарды. Стало для кого-то это сюрпризом, что честный бизнес здесь речи не идет? Ну, или это подразумевалось всегда между строк, а сейчас просто это вот...
Это подразумевалось всегда между строк, но есть лекарства, которые лечат такие болезни, например. Мы знаем, что общество, безусловно, не было благорасположено к слишком крупным бизнесменам. К этим крупным бизнесменам, слишком, наверное, слишком оценочное слово, крупным бизнесменам и к нажитым состояниям в России, все мы понимали, что их абсолютно не безупречно происхождение. Но было время, ведь подрастают новые поколения. Вот как, мы видели, как они брали эти, не безупречно брали, и как они проводили эти в высшей степени сомнительные и с душком залоговые аукционы, как это делало тогдашнее правительство. Как это оправдывалось тогда Чубайсом, Кохом, как эти залоговые аукционы, сомнительные уже вот еще и тогда, их надо было оправдывать, потому что правительство давало деньги им, чтобы они сами купили у правительства. Представляете, для того, чтобы купить нефтяную компанию, человек шел в правительство, брал на это 100 миллионов долларов у правительства, то есть у нас с вами, покупал эту компанию, после чего постепенно возвращал эти 100 миллионов долларов правительству, но компания, которая несопоставимо больше стоила. То есть это все равно напоминало нам жульничество страшное какое-то, но в силу своих тектонических каких-то гигантских масштабов, это жульничество, мы просто морщились, не понимали, что происходит, были в ужасе, но мы думали, что это когда-нибудь исчезнет, то есть это когда-нибудь будет пересмотрено, это несправедливость. Но проходит время, приходит новое поколение. Новое поколение, которым в 96-м году было 10 лет, например, а сейчас им 22 года, они не помнят этого. Для них это данность. Для них данность циклопа Церетели. Для них это некая земля, на которую они пришли. Это земля, где Абрамович, владелец яхт, который он, не стыдясь, показывает в Петербурге. Для них земля – это место, где стоят циклопы Церетели. И рассказать им, что земля была иной до Абрамовича и до Церетели, трудно, потому что они другой не видели.
Все правильно. Ну вот все правильно. Смотрите, мне 25 лет, и хотя я не воспринимаю это так, но тем не менее, все-таки я уже как бы...
Там, Абрамович для вас данность.
Да, для меня Абрамович, там владелец Челси, миллиардер, это данность, в том-то и дело. То есть я, конечно, умом понимаю, что это не должно быть так. И тем
или
не
могло
менее,
бы
или
не
могло
быть
бы
так.
Не быть, да, но все равно. И секундочку, Александр вот спрашивает, в каких газетах, повторитесь, прочитайте статью.
Коммерсант
Александр,
есть,
в «Коммерсанте», пожалуйста. И «Ведомостях», читайте, пожалуйста.
Ну вот спор Абрамовича и Березовского. Изменили ваше отношение? Оно стало хуже теперь к большому бизнесу, к крупному бизнесу, к огромным гигантским состояниям или нет? И, скажем так, признать право собственности необходимо все-таки за этими людьми, или мы внутренне по-прежнему не согласны с тем, что за ними право собственности, теперь, когда Абрамович рассказал об этом. Может быть, попробуем проголосовать даже, заведем эту машинку?
Да, давайте попробуем. Напомню, что телефон прямого эфира, если мы будем впоследствии, естественно, с вами общаться, мы будем, 363-3659, прислать обязательно смски на номер +7 985 970 45 45 до тех пор, пока я вот сейчас пытаюсь как-то настроить нашу голосовалку, у меня это почти получилось.
Вот, все, да, поехали. Значит, сначала я хотел бы спросить вас. Спор вот этот Абрамовича-Березовского изменил ваше отношение к большим состояниям в России? Оно стало хуже или нет? Да, вот. И притом, у вас просто было сформированное отношение. Плохое или хорошее, неважно. Тогда 6600113. Или вот этот спор, когда они сейчас выкладывают друг против друга, кто кому сколько платил, за какую поддержку у Ельцина, у бандитов и так далее, изменил ваше отношение, оно стало хуже, 6600114.
Начался подсчет ваших голосов.
Неважно, насколько плохим было ваше отношение.
Или насколько нейтральным.
Или насколько хорошим.
Неважно, главное, да. Чтобы изменил или нет.
Да, вот неважно, как оно было плохое, ваше отношение к гигантским состояниям в России, или оно было хорошее, не имеет значения. Просто нынешние данные Абрамовича Березовского вас нисколько не изменили в вас мнение. 6600113.
Вполне возможно, что, прочитав эту статью, скажете, ну что, ну молодец.
Ну и знали.
Ну молодец,
мы,
ну, что,
знали,
ну, знали.
Ну знали.
Ну что, ну действительно, ну молодец.
Ну,
нашел как, ну вот да, ну вот выжил, ну вот купил, ну все для этого нужно тоже какую-то там бизнес, там жилку иметь, мозг в конце концов, ну молодец, что, ну вот может быть такое отношение. И либо вы скажете, что ах, вот так вот, да, вот все-таки мы были правы, все-таки там деньги платились. Это меняется отношение.
Неважно, вы можете сказать, я так и знал, 6600113, ничего нового. 6600114, это публикация и то, что Абрамович выложил, кому и сколько он платил $500 миллионов, как будто он платил Патаркасашвили в обмен на защиту во время алюминиевых войн. Дальше он говорит о том, что он платил, кажется, больше миллиарда, да, Березовскому.
Я помню, да.
За то, чтобы тот ходил к Ельцину. Значит, ну, это впоследствии, видимо, было выплачено, потому что, когда Роман Аркадьевич пришел к Березовскому просить, у него совершенно не было никакого миллиарда, и даже идеи про миллиард никакой не было, а было, насколько говорят очевидцы, безусловно, точное понимание, как жарить на мангале мясо. Вот это рассказывают очевидцы, когда он подавал мясо Татьяне Дьяченко. И все,
да.
Да, и говорил, что я постою у мангала. Вот. Ну, то есть проявлял скромность всяческую. Но все-таки вот эта публикация теперь, она изменила ваше мнение о гигантских состояниях? У вас глаза разверзлись, очи разверзлись, 6600114. Вы так и знали, 6600113. Попробуем, может быть, ну, давайте уже очень много позвонило.
Давайте мы остановим голосование, да, в общем. Ну, собственно, итоги, что люди так и знали, человек сказал, ну, все, я знал, что так и происходит, ничего удивительного в этом нет. 65,7% проголосовавших так и знали. Для людей это стало сюрпризом, они изменили свое отношение, то есть вы изменили свое отношение, 34,3%. Все-таки большинство сказали,
так и знала.
Вот так и знал.
Да, а треть примерно, 34,3%, говорят, что все-таки эта публикация, это новая грязь, она изменила отношения.
Видимо,
ну что, давайте,
уточненная новая грязь
еще...
какое-то было.
Ну, конечно, отношение. Потому что они конечно. Начали, когда Абрамович начал оправдываться, он оправдывается в этом споре с Березовским, в конкретном споре с Березовским. Но он обрушивает аргументы всех, кто говорил, что ну, все-таки все там было, ну, честно, наверное, все-таки. Но мы не знаем.
Ну, не ну, настолько. Зачем? Ну,
да. Ну, зачем ругать, когда мы точно не знаем? Так вот он теперь вынес и сказал, да, точно, точно. Вот столько я давал за это, столько за это. За политическое покровительство я столько платил, а за криминальное покровительство вот сколько я платил. И так далее. Ну, вот. И я хотел, прежде чем мы разлучимся на рекламу, еще на одно голосование вас попросить. Давайте заведем еще раз машину и скажем, а тем не менее, несмотря на эти новые откровения Абрамовича и цифры, которые он платил Березовскому, как будто, по его мнению, и Патаркасашвили, как будто он платил деньги за покровительство, тем не менее, признавать право собственности на эти гигантские состояния внутренне, я не говорю о юридической оценке, внутренне, вы признаете, надо признавать право собственности этой, у которой такое происхождение. 6600113, да, надо признавать. 6600114, нет, мы внутренне не согласны с правом на такую собственность, обретенную таким образом. 6600114.
Голосование пошло.
Как это перерыв? Реклама!
Здравствуйте, я руководитель отдела продаж компании «Окна Барина». У нас вы можете заказать пластиковые окна, произвести остекление, отделку лоджии и балкона. Срок изготовления 5 рабочих дней. Скидки до 40%. Каждому нашему заказчику в июне монтаж окон в трехкомнатной квартире бесплатный. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-1888. Звоните 589-1888.
Скептики говорили, Россия в ближайшие десятилетия не сможет стать одним из лидеров на энергетических рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Скептики утверждали, потребуется еще много лет, чтобы российский газ пришел в Японию, Корею и Северную Америку. И все-таки это возможно.
Российский газ, добытый у берегов Сахалина компании «Сахалин Энерджи» совместным предприятием с участием Shell, уже в ближайшем будущем появится в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и безо всяких газопроводов. Для этого добытый газ будет охлажден до минус 162 градусов по Цельсию и, потеряв в объеме в 600 раз, загружен в океанские танкеры-газовозы. Концерн Shell. Забудьте слово «невозможно».
Хорошее начало, половина дела. Реклама на эхе – хорошее начало.
Развернитесь, пожалуйста.
10:23, мы продолжаем. Я хотел бы услышать слушателей. 3-6-3-3-6-5-9, есть ли у вас позиция по этому вопросу? Пусть пока голосуется, а? Оно у нас вдруг бойкое такое голосование, я напомню. 6-6-0-0-1-13, если, несмотря на новые разоблачения Абрамовича, на новые саморазоблачения Абрамовича, потому что он в доказательство своей правоты в споре с Березовским, вдруг выложил, кому и сколько он платил за политическое и криминальное покровительство. Если, несмотря на это, вы считаете, признавать право собственности, полученной таким образом, надо. 6600113. 6600114, если вы считаете, вы не суд, вы не Верховный суд, вы ничего, вы не прокурор, просто вы считаете внутренне, по своему ощущению, что это, на такую собственность они не имеют права. 6600114. И вот звонки, пожалуйста. Алло, алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, как вас зовут?
Москвы.
Да, Егор.
Знаете, мне кажется, что необходим какой-то водораздел все-таки между первоначальным созданием капитала и приобретением первоначальных компаний, потому что вы же сами говорите, что Абрамович пришел к Березовскому абсолютно без каких бы то ни было денег.
Да, по-видимому, да.
И у нас же в стране, в общем, постсоветского режима практически ни у кого денег не было. Так как тогда покупать компании? Какие-нибудь «Газпромы» и прочие гиганты стоили безумных денег, которых ни у кого в Советском Союзе не было.
Ну, послушайте, есть же другие, извините, Егор, есть же другие способы. Есть способы, например, строительства рядом. Понимаете, как вот, например, у нас в школе школа есть в квартале, да? Можно сделать одну из двух вещей. Можно построить новую школу рядом с той, которая уже есть. А можно украсть у нас эту. Можно, у нас есть больница в квартале, можно украсть у нас эту больницу, забрать, ну хорошо, забрать, давайте такое слово, или построить новую больницу, блистательную, новую, частную, там, и черт знает чего.
Построить
на накопленные, на заработанные деньги. Вы считаете, что генезис любой собственности обязательно кража?
Нет, но обязательно кража там, где денег изначально ни у кого нет.
Ну, то есть если денег нет, то кража допустима?
Да.
Да, то есть, потом все равно как-то это образумится.
Да.
Спасибо, спасибо. Это точка зрения, ну что, по-настоящему это выбор приоритетов. Существует, например, несколько, много реплик реформаторов той поры, Ира, которые говорили, ну вот, мы же смотрели, что главнее, вот такой генезис, они же тоже понимают, Чубайс же совершенно умный человек, да? Они говорили, вот такой генезис, не безупречный и даже сомнительный, и даже, в общем, попахивающий, а либо возврат коммунистов.
Так назвать, вот. То есть вот.
Ну, выберите сами.
По большому счету никакого выбора, получается.
Они говорят, вы хотели, чтобы вернулись коммунисты? А, ну, им отвечают массы дружные тогда, проголосовавшие в 96-м году. Нет, 3 июля во втором туре, помните, 96-го года?
Помню.
Нет, мы не хотели бы. А тогда Чубайс говорит, окей, тогда миритесь с таким генезисом, потому что этот генезис, это происхождение, сомнительное происхождение этих капиталов, стало залогом того, что мы не могли бы вернуться к коммунизму. Вот так.
То есть, получается, что это и есть единственная альтернатива, да, получается так?
Я считаю, что это ложная парадигма вообще, ложная альтернатива. То есть вам говорят, вы хотите дизентерию или ТИФ? Вы говорите, черт, а почему я должен выбирать из этого вообще? Вы хотите чай или кофе? Да я хочу соку морковного. Почему? Причем, зачем? Нет, ну вот эпоха ставит перед вами такой выбор. Неправда. Неправда. Точно неправда. Потому что в 96-м году, и спросите у Ходорковского, и если сможете, спросите у Ходорковского, и Зюганов уже не возражал против буржуазного развития страны вот с разными видами собственности. И Ходорковский об этом знает, и Сорос об этом знает, который работали тогда с Зюгановым. Ну так вот, хорошо, давайте, может быть, остановим голосование?
Да, давайте, мне кажется, уже достаточно проголосовало людей. Я просто напомню, что вопрос был признавать такую собственность, да?
Да, все-таки.
Это был первый телефон. 14,1% говорят, что надо признавать
тем не менее
такую собственность, тем не менее. И подавляющее большинство, 85,9%, говорят, что ни в коем случае признавать такую собственность нельзя.
Они дико надеялись на время, Ира. Они надеялись на то, что вырастет новое поколение, которое будет воспринимать мир де-факто, таков, какой он есть. Да, потому что я приехал в свое время на Бали, там, года 4 назад, нет, 3. Сейчас уже, неважно. Главное, что я встретил там молодого индонезийского юношу, который сказал мне... Ну, они обычно спрашивают, where you from, да? И, значит, и ты говоришь обычно, отстань, но иногда говоришь все-таки Россия. И при слове «Россия» он выкрикнул мгновенно «Ленин, Гагарин, Абрамович». Причем, значит, самое рискованное было Ленин, потому что у них там антикоммунизм очень развит, значит, уничтожали физически коммунистов в Индонезии, поэтому самое рискованное слово для него было Ленин, он громко сказал его, Ленин, Гагарин, Абрамович, вот для него Россия. И Абрамович надеется, как и все они, как и Фридман, как и Олег Перов и так далее, что вырастет некое новое поколение, которое будет признавать происхождение их огромных капиталов. Но Абрамович себя разоблачил очень и очень серьезно в этом споре с Березовским. Я думаю, может быть, после новостей мы чуть-чуть еще продолжим, правда?
Разворачивайтесь в марше!
Разворот!
10:35, радио «Эхо Москвы», право знать. Мы продолжаем с Ириной Воробьевой. Ну что, у нас... Мы обещали эту тему продолжить немножечко, да, поддержать, потому что много-много пишут нам на пейджер. И, ну, впрочем, того, что Абрамович молодец, пишут, ну да, он крутился в криминальной обстановке, он оказался чемпионом, он оказался не худшим, да, вот были какие-то там люди-чистоплюи, которые говорили... Ну, нет, это не про нас, мы не можем в грязь лезть. А были ребята, которые, боевые ребята, которые говорили, ребят, таковы правила игры. В этой игре, это игра без правил. Вот в этом заключаются правила, да? И главное, через 50 лет наши наследники будут править этой территорией, какое название бы она ни носила, Россия там или тра-та-та, бум-бум-бум, неважно. Наши наследники будут править и отжимать эту территорию, потому что мы сильные, и все, они ваши. Если говорить о борьбе видов, о борьбе млекопитающих, то они чемпионы среди млекопитающих, нет?
Наверное, были еще те, которые приняли правила игры, но не смогли по ним играть. Поэтому из этих соображений тоже можно исходить и говорить, что Абрамович молодец.
Ну да, то есть были те, кто согласились вот так вот играть в такую игру без правил, а одни из них неудачники, а другие удачливые. То есть кроме чистоплюев были еще и грязные неудачники разные, правда? Ну хорошо. И потом, за ними успех, победители не судят, правда же?
Ну, как сказать, победитель не судит? Ну, сам он себя судит, мне кажется, сейчас. Не знаю, какие у него причины.
Ну, он-то этого не ощущает.
Причина 4 миллиарда долларов. Как-то мне не верится в то, что из-за 4 миллиардов долларов Абрамович сейчас сдал просто себя, всех своих соседей, скажем так,
и так далее. А вы думаете, уступить будет 4 миллиарда
и помалкивать?
Нет,
но мне кажется, что можно было по-другому. Все-таки как-то, ну не знаю, каким-то образом все-таки этот суд, он сказать, ждал всех.
Борь, давай по-честному.
Давай по-мирному решим
давай,
вопрос.
Давай не 4, давай, давай, ярд я тебя откачу один, да, Борь? Ну давай, в общем, ярд и все, и ты помалкиваешь, да, что-нибудь такое?
Ну, может быть. Может быть, он предлагал, может быть, просто Березовский не согласился.
Мы, кстати, не знаем, сколько у Абрамовича денег, и это некая иллюзия, что у него 23 миллиарда. Он сам не говорил нам ни разу, Роман Аркадьевич ни разу не говорил, что у меня 23 миллиарда долларов. И есть также предположение, что Абрамович держатель не только своих денег, что он держит деньги других достойнейших людей, которые ему доверили держать деньги. Поэтому как он может... Вам кажется, вот пусть он даст 4... Что для него 4 ярда? Да?
Ну, по факту, да.
Да? Да? А если у него всего 4 ярда?
Ну, а я если мне остальные... слабо в это верится, честно говоря.
Нет, а если остальные бабки не его? Если он кассир?
Ну, в любом случае, мне кажется, что из этих зол, да, ну, он выбрал меньше сдать всех. Ну,
хорошо, не 4, вот. Пусть у него 8. Например, он кассир. Половину-то отдать как-то ломает все-таки.
Ломает, конечно, а? Да, ну, конечно. Но все равно, я не знаю, мне как-то слабо верить, что за 4 миллиарда долларов он сдал просто всех. И не только себя, который платил, не только посредников, которые помогали, но и тех, кому он платил.
А это потому, что это ранит, ваше нравственное чувство, это ранит, Ирина, а его нет. У него нет этого нравственного чувства, такого, как у вас. Понимаете? То есть вас бы это ранило, вы бы сказали, это потеря лица, это дефамация, это позор, это чудовищно, это опрокидывает все мои попытки выстроить свой имидж. А он говорит, в праве чемпионов все нормально. Он говорит, Боря, как ты требуешь с меня 4 ярда, когда я тебе башлял? Я тебе башлял, я тебе бабки давал, Борь, что ты, Борь, чем ты недоволен?
То есть получается, что на газеты вынесена такая вот по факту районная разборка.
Конечно.
Смотреть.
Ты ходил к Ельцину, но я же тебя за это башлял. Правильно? Ты делился, я не знаю, кому там ты давал, да? Ну, неважно, ну вот, может быть. Но я-то чист, он говорит. Он реально вынес в английский суд, и это произошло именно в Англии сейчас. Он реально вынес в английский суд аргументацию какой-то подворотни, в которой подворотне пусть бы участвовали Березовский и Абрамович, например, но там участвует, когда они об этом говорят, участвует косвенно Ельцин, а мы же тут музей строим первого президента России, там в музее первого президента России будет какой-то павильон, посвященный свидетельствам Абрамовича или нет?
Было бы интересно посмотреть, как он будет выглядеть, что это будет документ или что это будет.
Павильон, залоговая приватизация.
Чудовищно, мне кажется, это чудовищно просто.
Нет, но я не думаю, что кто-то планировал бы это. И как раз, когда все как бобры сидят, как коты там отмываются бедные, вылизывают себя с ног до головы, Абрамович берет и спокойно все это дело обделывает, представляете? Хорошо, 363-3659, может быть, у вас есть точка зрения. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья из Москвы.
Да, Наталья.
Эта ситуация, я сразу вспоминаю у Ильфа Петрова записные книжки. Там чиновника обвиняли в том, что он на служебной машине и ездит в баню, а он доказывал, что он 3 месяца уже не мылся.
Да.
Понимаете, вот такая ситуация. Мне кажется, может, он поэтому, может, он не настолько умен, что вот и не читал Ильфа, и, может быть, он вот так именно себя и ведет в связи с этим.
Спасибо. Я хотел бы еще, чтобы нам позвонили бизнесмены, которые скажут, не ставит ли это под вопрос их бизнеса тоже. Вот им не кажется ли вам, если вы бизнесмен, что Абрамович, в общем, так или иначе, роняет сословие, роняет ваши бизнесы и ваше право на частную собственность. Вообще в России не безусловно частная собственность, не безусловно в умах людей, Ир, вот в чем дело, понимаете? Потому что здесь делили земли еще общинные крестьяне, там на мужскую душу делили землю там раз в сколько-то лет. И здесь не безусловно, здесь скорее не право собственности, а право владения и распоряжения важно в России. То есть право собственности в России динамическая, а не статическая категория. Если, например, у вас есть там, я не знаю, там 100 гектаров где-нибудь в Одинцовском районе.
Неплохо.
Например, да? Или там, я не знаю, 200 гектаров, почему бы и нет. Но это собственность, это не собственность, это не бумажка. Потому что бумажку это вы в Англии покажете. А в России вы должны при этом быть сенатором или кем-то, чтобы у вас не отняли, понимаете? Потому что... То есть это динамическая категория. Вы все время, каждый день, каждое утро должны защищать эту свою собственность, понимаете? Вы должны обеспечивать, чтобы все знали, что вы имеете право по-прежнему не отдавать никому. Как только вы ослабеете, тут же вам вопьются в горло. Тут же и отнимут. Тут же, мгновенно. Поэтому собственность в России вообще категория динамическая. И Абрамович честно говорит, что я башлял, чтобы у меня это было. Нормально. Всем башлял. А этот к Ельцину ходил. Вот я ему башлял, он к Ельцину ходил. Ну, не знаю, носил Ельцин, не носил, не знаю. Как-то вот, ну, подписи все образовывались как-то на бумагах. Так что все нормально, он говорит. Че, ребят, кто недоволен-то? 363-3659. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А? Да, а вы в бизнесе?
Алло.
Да-да-да, здравствуйте, как вас зовут и занимаетесь ли вы бизнесом? В какой сфере?
Да, я занимаюсь бизнесом строительным. Меня зовут Рафаил, живу в Набережных Челнах.
Да, Рафаил. Итак, это ставит под вопрос ваш бизнес? И вообще, вы готовы признавать собственность, которая так нажита?
Я таким образом вопрос поставлен, считаю вообще некорректным.
Ну, давайте поставим его корректно или покритикуем постановку вопроса.
Постановку вопроса. Я, единственное, Сергей, я хотел бы сказать на этот счет только одно. Мне кажется, что у самого Романа Абрамовича просто изменилось мироощущение и восприятие мира. Он просто стал другим человеком. Поскольку эти такие вещи высказать, нужно иметь большое очень мужество, на самом деле.
Вы считаете, что это признак мужества, а не чуткости моральной?
Вы знаете, я считаю, что просто он очень сильно изменился.
То есть он стал мужественным, именно в позитивную сторону изменился, правда?
В позитивную обязательно,
да,
конечно.
Да, 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 да. Послушайте, когда бандиты, например, людоеды на привале рассказывают, как они съели друг другу, как они съели кого-то или изнасиловали, это признак мужества или, может быть, моральной нечувствительности, черствости?
Нет, это, конечно же, не признак мужества, потому что бандиты сбиваются в стаю единственное из-за того, что они, по сути, трусы.
Да.
Я так считаю. Вот дело в том, что все мы времена бандитские пережили.
Ага.
Свое время уже. Все это как бы в прошлом. Но ведь времена и диктуют нам и поведение, манеру поведения, и каким-то образом и способы выживания тоже.
Смотрите, Абрамович говорит другому своему партнеру, Березовскому, что, да, Борь, ты не вправе требовать 4 ярда, потому что я тебе башлял. Это мужество, по-вашему, или это моральная черствость? И просто не смысла развлечения. То есть он не различает, он не чувствует, что он говорит.
Нет, он очень хорошо чувствует. И знаете, он предельно откровенен. А это очень многого стоит, на самом деле.
Вовсю ясно.
Не заявить этого. Это
спасибо,
вот
спасибо. Спасибо, Равиль. Это позиция. Ну, такая позиция. Ир, ну вот я думаю, что... Ведь, может быть, это там... Представьте себе встречу 3-4 там Чикатило по какой-то причине, да? И каждый из них начинает рассказывать. Слышишь, а я вот та, а другой... Эх, ребят, да вы... А я-то... А третий говорит, эх, братцы, отдохнете все. Сейчас так развлеку. И в этом нет мужества. Я не вижу здесь мужества. А где тут мужество-то?
Было бы мужество, если бы они на суде, когда они знают, что им грозит смертная казнь, рассказывали обо всех своих...
Это рассказывать тоже бывает с ними. Бывает. Но это экзибиционизм, такое демонстративное поведение.
Ну, то есть просто получается, что Абрамович, что герой, что он это все раскрыл, и что все теперь знают. Просто какое-то такое вот обожание, что Абрамович изменился в позитивную сторону. Он герой, он мужественный, он все рассказал всем, находясь в Англии. Все, значит, он всех сдал, избежал, и теперь оттуда будет всех клеить.
Не, ну давайте попробуем проголосовать, кстати, раз это так интересно. Вот это то, что Абрамович разоблачает теперь эту схему, он ее разоблачает с целью именно борьбы с подобными схемами, и это есть борьба за высокую мораль 6600113, или это моральная слепота полная, то есть он просто рассказывает об этом, ну, как бы, давайте нажмем старт уже сразу, ну вот, 6600114, вы считаете, как и позвонивший нам слушатель Равиль из Набережных Челнов, да, что это... мужество Абрамовича, потому что он рассказывает правду, может быть, пусть брезгуя этой правдой, но все-таки он считает, что правда выше, нужно рассказать правду. Или это моральная слепота, он просто вообще не понимает, что это немножечко нам кажется с душком, да? Он просто вот не видит этого, не видит то, чего видим мы.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы считаете, что Абрамович мужественный борец за правду, за идеалы, за нравственность высочайшую, и в этой связи выкладывает всю правду про 90-е, 6600113, если вы считаете, что Абрамович, когда он выкладывает, все это все-таки руководствуется скорее моральной слепотой, то есть он не понимает, что это плохо, 660-0114. Может же так быть и так, правда же?
Ну, конечно. То есть он просто защищает свои деньги. 4 миллиарда долларов. Цена вопроса.
Да, но он не понимает, что то, что он рассказывает, это немножечко как-то вот совсем плохо с точки зрения, может быть, обычных людей, которых, вообще говоря, 6,5 миллиардов на планете. Правда же? Алло, здрасте, как вас зовут? Здрасте. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Ой, у нас сорвалось. Хорошо, давайте оставим голосование. Пусть оно голосует себе. Вот, а мы вернемся через минуту.
Разворачивайтесь в марше!
Несколько сообщений от рекламодателей.
Компания «Главмострой недвижимость» представляет квартиры с ремонтом в подмосковном городе Голицыно. Развитая инфраструктура, изумительная природа. Квартиры с ремонтом в Голицыно. Купи и живи. 540-77-77. Проектная декларация на gmsn.ru.
Правительство Москвы и Департамент образования города представляют выставку «Зазеркалье». Уникальные экспонаты, демонстрирующие световые и оптические явления. Сериал «Тайны забытых побед», театр занимательной науки и детские развлекательные программы. С 1 июля по 28 августа в Манеже. Приходите всей семьей. Журнал о медиабизнесе, новости СМИ и издательский дом «Медиахаус» представляют «Медиа-события года». 10 июля на торжественной церемонии награждения в Московском городском гольф-клубе вы увидите, вы услышите, вы узнаете имена лауреатов 8-й национальной премии «Медиа-менеджер России 2008». Билеты по телефону 500-0027. Интернет-голосование на официальном сайте премии www.media-manager.ru.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Развернитесь, пожалуйста.
10.48, и мы говорим о публикации, которая прошла через «Таймс», в сегодняшней «Ведомости», в сегодняшней «Коммерсанте», о том, как Абрамович, Роман Аркадьевич Абрамович, который судится, против которого иск в Лондоне подал Березовский, Березовский сказал, что Абрамович принуждал его к продаже дешевле активов, пользуясь тем, что Абрамович был при власти, близок к Путину, а Березовский, наоборот, был гоним властью. И вот Абрамович пришел к нему и сказал, что: «Боря, давай вот я тебя куплю из милости дешевле, а иначе ты вообще не получишь ни копейки». И таким образом это было оказано давление. Вот я суммирую позицию Березовского. Абрамович в ответ излагает свои аргументы. И его аргументы строятся на том, что он заплатил за покровительство. Он дал Патаркацишвили, по словам Абрамовича, 500 миллионов долларов за покровительство против бандитов в сфере металлургии. И он давал больше миллиарда Березовскому за покровительство при дворе Ельцина, то есть перед Ельциным. И таким образом он считает, что он никому ничего не должен, потому что он расплатился. Нет предмета. Он считает, что я заплатил, ребята. Вы все взяли, что хотели. Вот. И эти аргументы, на мой взгляд, и мы тут обсуждаем это, рушат попытки вот этого вот легализации в умах людей, нажитых гигантских состояний в России, потому что все время нам объясняют, что ну давайте признаем, что это так, ну давайте, ну бог с ним, уже как вышло, но это же уже есть, все, давайте это признаем. И смотрите, сегодня, когда Михаил Фридман, Виктор Вексельберг, Леонид Блаватник и Герман Хан будут судиться с British Petroleum в высоком суде Лондона, а я сообщаю вам, что вот компания British Petroleum подала в высокий суд Лондона на 4 российских миллиардеров, Фридмана, Вексельберга, Блаватника и Хана. Это ведь не усиливает их позицию, Ир?
Мне кажется, что нет.
Нет.
Мне кажется, что как-то это все очень, очень вовремя так сошлось все. Я напомню, что у нас голосование идет,
да,
по,
да,
Абрамовичу.
Да, да,
может,
да,
быть, мы его,
мы
как-то
его остановим?
Остановим?
Да, да, давайте. А вот, чего там у нас наголосовалось? Уже...
Ну что, обсуждали мы, Абрамович герой или скорее такой не очень морально устойчивый человек?
Нам позвонил Равиль из Набережных Челнов, да, и сказал, что Абрамович мужественный человек, что он разоблачает нарочно эти все приватизационные сделки и жульничество 90-х, специально разоблачает в поиске моральной чистоты. Он изменился внутренне, переродился, переформатировался.
И с ним, с Равилем, согласны 22,5% проголосовавших, да, а сказать, что нет, ничего подобного, Абрамович никакой не мужественный человек, не герой.
А просто моральная слепота им руководит.
Абсолютно.
То есть
это, руководит. Да, 77,5%. Вот
77,5% считают, что Роман Аркадьевич просто не различает эти категории. категории. Он просто говорит о том, что он башлял Березовскому, не различая, не думая, что это может выглядеть как-то не совсем хорошо в глазах людей. Просто в его глазах, в его миру, в его мире, в его вот Кремле, где он обретается до сих пор, в его, среди его друзей, это принятые категории, нормальные категории. Поэтому его, может быть, даже и удивит то, что мы обращаем на это внимание, и нам кажется это не каким-то противоестественным делом. Примем еще звоночки. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Ну, Абрамович, это...
Вас зовут Абрамович? Этого не может быть, Роман Аркадьевич Голубчик.
Знаете, а паханы такие.
Да, извините, как вас зовут все-таки?
Паханы такие. Да.
Алло, как вас зовут?
Вячеслав,
да. Вы считаете, что их...
рассуждают по-своему по-пацански. Тогда что-нибудь изменится, как...
Вы себя не слушайте, пожалуйста, потому что звук, скорость звука, она такова, что вы слышите себя по радио чуть позже, вы заметили, правда?
Да.
Это из области физики, черт бы с ней, давайте уже просто говорить. А, нет, вы все-таки продолжаете наслаждаться физикой. Я тоже страшно наслаждался физикой в 5 классе. У нас была 5-копеечная медная монета советская. Ее просовывали между двумя гвоздиками, а потом грели на спиртовке и по новой, и она уже не пролезала. Так было интересно, что расширяются тела. Ну вот, а наш позвонивший Вячеслав, он наслаждался тем, что скорость звука не равна скорости света. Представляете? И он насладился этим до того, что мы должны проститься, но мы вернемся после 11.
Да, мы обязательно вернемся после 11 часов. Пожалуйста, не отключайтесь, разворот будет продолжаться.
Ура!
Разворот.